программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Продолжаем нашу беседу с обозревателем МИА «Россия сегодня» Ростиславом Владимировичем Ищенко. Добрый день.
Добрый день.
Продолжим, как говорят, да? Мы в прошлый раз пытались, да, с большим или меньшим успехом, поскольку проблема сложная, поэтому я говорю с большим или меньшим успехом, анализировать и нынешнее состояние, и главное, что же дальше будет на Украине с Украиной. Ну, а сегодня поговорим о том, что происходит вокруг. Я имею в виду реакцию коллективного Запада, который действительно стал коллективен на этой почве, ну, почти без зазоров некоторых мелких и незначительных, выработал такую антироссийскую, если не сказать русофобскую позицию, и облёк это в экономические термины, ну, в общем, там от экономики до спорта, до замораживания активов, санкций против банков, и уже даже санкции, раздаются голоса, лишить россиян права виз. То все время говорили, что борется только с государствами, с элитами, там, с олигархами, с Путиным. А теперь, значит, вот давайте россиян накажем. Ну, в общем, полный такой раскардаш в отношениях. И теперь очень важно, как будет реагировать Россия. Ну, например, есть такие, уже сейчас появились комментарии и в соцсетях, и в устах экспертов, что, ребята, вообще говоря, мы вот в течение всей холодной войны никогда не отключали энергоносителей. Вот Китай заявил, что он купит все запасы нереализованной нефти России. Ну что, Запад действительно хочет добиться такой полномасштабной и зеркальной экономической войны, ведь в конце концов, как говорил Бисмарк, я знаю много способов выманить медведя из берлоги и ни одного, как его обратно туда загнать. Вот если можно, прокоррентируйте всю эту довольно... Она вроде и сложная палитра, потому что там много, но она однотонна. Реакция Запада и России, позиция.
Ну, Запад практически добился развития событий по самому худшему сценарию из всех возможных. И прекращение торговли энергоносителями – это чепуха по сравнению с тем, что в принципе может произойти. Потому что не случайно, неоднократно Западу напоминали, что Россия готова к прямому военному столкновению с Соединенными Штатами. Значит, я напомню, что из 14,5 тысяч ядерных боезарядов, которыми сейчас располагает человечество, 13,5 находятся в руках у России и Соединенных Штатов. Совсем недавно Путин привел стратегические ядерные силы в состояние полной боевой готовности.
Особого дежурства, да.
Россия постоянно демонстрирует, даже когда начинался украинский кризис, дважды за это время в море практически в полном составе выходили корабли 4 флотов. Всем понятно, что если против Украины Черноморский флот может действовать, то Северный, Тихоокеанский там ни к чему. Это была демонстрация Западу того, что мы прекрасно понимаем, что это кризис не на Украине, это глобальный.
Путин же и заявлял Западу, что смотрите, ребята, не вмешивайтесь, я обращаюсь к третьей стороне, которая захочет вмешаться в конфликт, который вот обозначился на Украине.
Вот так вот это была демонстрация Западу того, что мы понимаем, что это конфликт не на Украине, а глобальный, что это фактически американская провокация, которая вынудила нас, несмотря на откровенное нежелание, вынудила воевать, что мы понимаем, что это войне могут придать более серьезный региональный характер, и что мы готовы к повышению ставок вплоть до мирового конфликта, чтобы ни у кого не возникало желания эти ставки повышать. Это говорилось неоднократно и делалось неоднократно, но не мне тебя учить, ты сам прекрасно знаешь, что если ты в политике что-то заявляешь, ты должен быть готов это сделать. Но если ты говоришь, я буду воевать и не готов воевать, то лучше ничего говорить не надо. Значит, соответственно, Россия готова действительно дойти до, кстати, последней черты и готова именно потому, что на этот путь вступил Запад. Мы долгое время пытались договориться с Европой. Причем пытались договориться по простому принципу, что все понимают, да, что российские предложения в конечном итоге выгодны всем. Европа ничего не теряет, только выигрывает от увеличения торговли, от получения нового военного зонтика от России, более надежным, чем американский. И фактически она сохраняет свою экономику, получает новый потенциал для развития. Соединенным Штатам даже это было выгодно, потому что в таком случае они вынуждены идти по пути реформы своей экономики, и через несколько лет или даже пару десятилетий очень больших трудностей они могли бы выйти в состояние нормального экономического развития, стать нормальной державой. И многое зависело от европейского выбора. То есть если бы наши европейские партнеры однозначно бы заняли бы позицию неприемлемости американских провокаций, отказа от их поддержки, Соединенным Штатам еще бы не оставалось, кроме как оставаться в изоляции или же идти на компромиссы. Но к концу февраля, даже, я бы сказал, к январю, к концу декабря прошлого года, к январю этого года, стало понятно, что Европа, несмотря на то, что она пытается вилять, несмотря на то, что она пытается работать по принципу и вашим, и нашим, и сохранить возможности дружбы и с Соединенными Штатами, и с Россией, поддержания нормальных отношений, как только вопрос будет поставлен ребром, или-или, она перейдет на сторону Соединенных Штатов и будет действовать в их фарватере. То есть Европа все равно выбрала даже собственную экономическую смерть, потому что программа...
Да, это суицидная вообще в
такой политике. Программа, расписанная Соединенными Штатами, ведет Европу по пути Украины, по пути самоуничтожения, в первую очередь экономического. Но Европа выбрала собственную экономическую смерть под крики о единстве Запада и о том, что они сохраняют столбовую дорогу цивилизации. Это их выбор, тут мы ничего сделать не можем. Поэтому Россия отвечает максимально жестко. Поэтому после 8 лет уступок, переговоров, началась война за Украину.
Ростислав, на самом деле, гораздо раньше. Мы сейчас берем только украинские ребро этого конфликта.
Мы берем вот этот вот кризис.
А вообще это длится уже 30 лет.
Да. Началась война за Украину, причем горячая. Поэтому, собственно, не только предупредили, но и когда пытались поставлять оружие, сразу же сказали, что будут уничтожаться транспорты. Да? То есть Россия предъявила свою готовность к максимально возможной конфронтации. Более того, даже когда шло заседание Совбеза по вопросу еще только о признании ДНР, ЛНР, и когда уже было понятно, что это больше, чем признание ДНР, ЛНР, уже тогда и Мишустин, и другие выступающие говорили, что за 8 лет Россия значительно лучше подготовилась к ведению именно экономического противостояния с Западом.
В санкционных условиях, да. И в ковидных, кстати.
Это фактически, если называть вещи своими именами, это экономическая война. Потому что санкции, контрсанкции и так далее – это экономическая война. Но. То есть, действительно, мы понимали, что мы вступаем в конфронтацию. Мы понимали, что эта конфронтация неконтролируема никем из участников. Мы ее только все вместе можем или остановить, или развивать. Но что никто не знает, до какого этапа будут повышаться ставки. Мы продемонстрировали готовность к тому, что, повторяю, дойти до конца. При этом наши друзья и партнеры, американские и европейские, прекрасно знают, что в плане вооружений Россия на сегодня значительно их превосходит. Значительно. И что они сейчас серьезно отстают, и им для того, чтобы наверстать это отставание, нужны годы, если не десятилетия. То есть соответствующее преимущество. Вот, собственно, позиция, в которой мы находимся. Глобальный кризис, который развивается, причем говорят на направлении Карибского, то он уже давно за Карибским. Просто политики стали несколько опытнее, чем были в период
Карибского
кризиса.
Но дважды в одну воду не входит, конечно, совсем другая ситуация. Сравнивают, видно, по накалу страстей, конфронтации. Но я бы тоже... И здесь есть, как бы, всякое сравнение хромает. Понятно, почему ссылается, но ты прав. Это разные исторические эпохи даже. Даже не десятилетия. А скажи, вот, пожалуйста, сейчас такие звучат голоса, особенно кто, так сказать, не понимает до конца мотивов России, ее поступков, его объявления вот этой военной операции и решительных действий и такого жесткого разговора к Западу, который, конечно, говорить о том, что там санкции, да наплевать, вот шапка закидательства тоже не надо. Да, надо будет терпеть. Да, надо будет вырабатывать контрмеры. Да, нужно будет импортозамещение. Да, надо будет развивать там свата авиапрома. Да, да. Ну да, кстати, может, хороший стимул для того, чтобы развивать свое, потому что, честно говоря, импортозамещение после того, как оно было объявлено, развивалось, знаешь, так, ни шатка, ни валка, на самом деле, если посмотреть на цифры и проценты. Возможно, это будет стимул более интенсивный и по-другому посмотреть на эту проблему. Но вопрос ведь в том, в психологии людей, да, и некоторые не чувствовали, почему вдруг, вот почему так резко, почему так жестко? Неужели со стороны Украины действительно исходила такая угроза, что понадобились такие меры? Вот какова была реальная, вот тем более я уже говорил в первой передаче, если кто-то не знает, хотя многие знают, что ты корнями из Украины и специализируешься помимо мировой политики, особенно на украинской теме и украинской проблеме. Что бы ты мог сказать таким людям, которые говорят, объясните нам, а что горело?
Ну, дело в том, что, например, для Советского Союза в 40-е годы смертельная угроза не исходила ни с территории Финляндии, ни с территории Прибалтики. Ни одно из этих государств не в состоянии было напасть на Советский Союз, как-то там серьезно его обидеть. Да? Наоборот, можно было. А вот по отношению к Советскому Союзу они были исчезающими величинами в военном плане. Но, тем не менее, Советский Союз предпринимал принимал меры для того, чтобы установить военный или политический контроль над этими странами, значит, потому что угроза исходила от более далеких партнеров. Угроза исходила из Берлина, а Берлин, ну, в общем-то, совершенно спокойно осваивал чужие территории на границах СССР, и его ничто не останавливало. То есть его останавливала только граница, собственно, Советского Союза. Останавливала только до 1941 года, до 22 июня. Но до этого периода, значит, останавливал достаточно надежно. И поэтому для обеспечения своей безопасности Советский Союз вынужден был действовать соответствующим образом, то есть максимально отодвигать границу на Запад. Но мы сейчас имеем дело с тем же самым. То есть против нас откровенно ведут войну. То есть давно бы вели бы войну полноценную и горячую, просто обстоятельства изменились. Сейчас две сверхдержавы могут начинать друг с другом войну только в расчете на обмен ядерными ударами. Потому что всем понятно, что никто не допустит проигрыша войны своей армии, если у него в запасе еще остается ядерный арсенал. Поэтому лучше не начинать. Поэтому ведут экономическую войну, ведут войну информационную, да. Психологическую, да, ведут войну на чужой территории, горячую войну против нас ведут там и так далее. В ходе военных действий иногда приходится занимать вроде бы и не очень нужную территорию тебе. Потому что в стратегическом плане, безусловно, вся территория Украины на данный момент для России была не приобретением, а скорее обременением. Просто потому, что это очень много людей, очень много территорий и очень разрушена инфраструктура и экономика. И, безусловно, в условиях глобального противостояния это отвлекало, отвлекает большое количество ресурсов. Но в условиях, когда мы перешли от попыток договориться с Европой и с Западом к полноценной конфронтации, и когда стало ясно, что как эта конфронтация не закончится ни сегодня, ни завтра, союзники или потенциальные союзники уничтожаются, если это можно сделать, Запада. Украина была не просто потенциальным союзником, она была форпостом Запада, выдвинутым почти к Волге. Поэтому, естественно, что ее фактически начали уничтожать немедленно. То есть, как только был продекларирован разрыв политических связей с Западом, а признание ДНР и ЛНР было разрывом политических связей с Западом, это все прекрасно понимали, и реакцию Запада все прекрасно понимали. Тут же без перерыва, без паузы началось уничтожение Украины в виде западного союзника и западного партнера. Если посмотреть на требования, которые к Украине выдвинуты, да, значит,
уничтожение режима, да.
Да, то фактически, да, речь идет о том, что прозападный режим должен быть уничтожен, его корни должны быть выкорчеваны.
Понятно, понятно. Да, тем более на фоне заявления о том желании вступить в НАТО, значит, о том, что, а как жалко, что у нас ядерного оружия нету. Кстати, сам себя Зеленский выдал с головой, как говорится, вот что у умного в уме, то у глупого на языке. Вот такой вопрос. До сих пор, до начала военной операции, многие страны, и европейские, и не только европейские, заявляли о том, что нет, мы не будем поставлять летальное оружие на территорию Украины, мы не будем как бы подливать масло в огонь, хотя по итогам, вот сейчас показывают кадры, там говорят, шведское оружие находит, да и западное. В общем, это оказалось не совсем правдой, так скажем. Оружие поставлялось все-таки, только это делалось как-то так под прикрытием, как тайно. А вот сейчас мы слышим, да, откровенно, сколько, в каких количествах, ПТУРСы, там всякие стингеры и прочие средства борьбы, ну, в основном ПВО, пуля боя и противотанковое оружие. Ну, и стрелковое, кстати. Но все равно это уже летальное оружие. Я не скроюсь, у меня в связи с этим вопрос. А как к этому относиться? Во-первых, какие возможные пути поставки? Откуда это? Польша, Молдавия, кстати, заявила, что готова переправлять оружие. Вопреки провозглашенному статусу нейтральности, там может участвовать Румыния, да, но Польша, само собой. Если мы не успеем продвинуться достаточно быстро, то мы можем, конечно, получить вот эшелоны с такими вот подарками. Но, может быть, я и не знаю всех маршрутов, я хуже знаю географию Украины, ну а как поступать тогда с этим вооружением? Его же тогда будут, очевидно, в условиях проведения военной операции, его же надо тогда уничтожать.
Ну, во-первых, уже пообещали уничтожать сразу транспорт, как только он будет пересекать украинскую границу. Я, правда, не знаю, как будут точно отличать транспорт с оружием от транспорта с яблоками, но, наверное, как-то найдут способ. Вот это первое. Второе, о чем тут такое удивительное? Относиться надо спокойно, потому что в 2014 году, когда Соединенные Штаты только начали нас заманивать на Украину, когда они еще думали, что нас удастся именно заманить, а не затолкать туда, после занятия Крыма, Они говорили, а мы не собираемся воевать за Украину, даже если Россия всю Украину захватит. Мы вообще ничего не собираемся делать. Мы, конечно, будем недовольны, но ничего делать не собираемся. Пожалуйста. Я абсолютно уверен, что если бы тогда бы к ним прислушались, то реакция была бы еще более быстрая и более жесткая, чем сейчас. Они тогда больше могли, а мы могли меньше. И был бы сразу бы, они бы забыли, что ничего делать не собирались. Сразу был бы введен максимальный пакет самых разных санкций. Точно так же, только более консолидированно на их стороне выступила бы Европа. И точно так же на Украину бы пошло бы и оружие. И вполне возможно, что в тех условиях даже вступили бы на Украину восточноевропейские армии НАТО для начала. А там бы конфликт бы мог бы разгораться бы и дальше, и дальше. Потому что тогда Соединенные Штаты могли больше, чем сейчас. А задача их была заманить Россию в ловушку, заставить ее воевать и заставить эту войну длиться как можно дольше. Вот они в конце концов вынудили Россию, то есть затолкали ее таки в войну. Да? То есть, да, можно сказать, что выбор-то мы делали в конечном итоге сами, но у нас особо богатого выбора уже
особо к этому выбора времени. Нет. Но это, как я уже говорил, ловушку можно подстроить и самим угодить в нее.
Совершенно правильно.
Тут ловушка, значит, это еще.
Да. Да, они таки затолкали Россию в войну, они таки смогли консолидировать Европу под своим руководством, теперь они считают, что их задача выполнена. Они переходят ко второму этапу – накачиванию Украины оружием, значит, для того, чтобы война продолжалась как можно дольше, Россия понесла как можно больше крови, потери, да. Для того, чтобы дискредитировать российскую армию, российское руководство, для того, чтобы между Россией и Украиной навсегда выкопать кровавый ров там и так далее. Дальше уже проблема в том, дадим мы им все это реализовать или нет. Если дадим, то тогда, да, их ловушка захлопнулась. Если не дадим, то в таком случае все, что они делали, было бессмысленно, это приведет просто к разорению Европы и к общему уменьшению возможностей Запада. Вся тогда их, так сказать, ловушка. И я могу повторить, но с моей точки зрения, максимально быстрое и максимально эффективное окончание операции, то есть с разгромом, полным разгромом украинской армии и демонтажом политической системы Украины, это один из шагов к успеху вот в данном кризисе, к выигрышу данного кризиса, пусть локального, но очень важного в плане нашего общего противостояния с Соединенными Штатами глобального.
Ростислав Владимирович, ну вот, кстати, в продолжение нашей темы. Могут ли Венгрия, Румыния или Польша захватить и присоединить к себе часть приграничных территорий Украины?
Могут, но это очень сложно сделать. В таком случае речь будет идти о полном распаде и разделе Украины, и тогда надо будет собирать международную конференцию в рамках Организации Объединенных Наций и решать этот вопрос, а там очень большое количество государств, которые, в том числе и обладающих правом вето, которые не заинтересованы в юридическом признании отсутствия Украины. Де-факто, пожалуйста, делите как хотите, а юридически мы ее ликвидировать не будем. Поэтому это ни полякам, ни венграм, ни румынам особенно не надо, так как они оказываются в подвешенном виде. И Западу в целом не надо, так как когда Польша, Румыния и Венгрия получают общие интересы с Россией. Поэтому сделать они это могут, но будут ли делать, я очень сильно сомневаюсь.
Кстати, надо обратить внимание, что Венгрия, например, отказалась от поставок оружия на Украину. Одна страна, по-моему, которая категорически отказалась это делать. А вот другая сторона, Британия. Есть вопрос слушателя. Согласны ли вы с тем, что именно Британия в последние месяцы сыграла, играет роль первой скрипки в стравливании Украины и России?
Ну, Британия работает голосом падишаха в данном случае, потому что Вашингтон не хочет говорить сам, он озвучивает при помощи, кстати, нестандартно мыслящего британского премьер-министра. В этом отношении американцам повезло, потому что британская политическая элита выродилась настолько, что просто нанялась транслировать мысли и идеи Соединенных Штатов, не имея за душой ничего собственного, даже собственных интересов. Ну, ради бога. Но Британия не может играть первую скрипку самостоятельно, потому что Британия слишком слабая. Слишком слаба. Она слишком слаба и в экономическом отношении, слишком слаба в военном отношении. И даже в политическом, после выхода из Европейского Союза, она не представляет из себя какой-то серьезной величины в Европе. Поэтому Британия, она светит отраженным светом, она как луна.
Скоро ли сможет Украина восстановить свою экономику, не только вот имеется в виду послевоенные операции, но и те потери, которые эта экономика понесла за все годы?
Я думаю, что для этого нужны десятилетия, потому что помимо того, что надо собственную экономику восстанавливать, ну, буквально строить заводы, дороги там и так далее, помимо этого надо выращивать управленческий класс, это тоже занимает не один год и даже, может быть, не одно десятилетие. Но надо выращивать и специалистов, потому что на Украине просто не осталось даже специалистов, большей части рабочих профессий.
Кадров, да. Да.
Только специалисты по сельскому хозяйству еще кое-какие есть. По всем остальным, по рабочим профессиям практически они отсутствуют.
Ну, сопряженный вопрос, но более такой точечный, да. Какие отрасли экономики Украины сохранились более или менее сильными спустя 30 лет после выхода страны из состава СССР? Ведь Украина была самой перспективной с точки зрения развития республикой, получившей независимость от Москвы.
Сельское хозяйство, добывающее, перерабатывающее и пищевая промышленность. Но, опять-таки, это именно более или менее сильными. То есть, в сравнении с черной дырой, которая на Украине со всеми остальными отраслями экономики, они более сильные. А в сравнении с любыми соседними государствами, включая Молдавию, они менее сильные.
Может ли быть повторена ситуация, как после Великой Отечественной войны, когда на Западной Украине осталось полно бандеровцев, против которых воевали отряды МГБ?
Может остаться, потому что на Западной Украине полно бандеровцев. Бандеровщина там уже въелась в плоть и кровь, несмотря на то, что там есть и бандеровские, и антибандеровские села, они друг друга не любят. Но, тем не менее, сейчас Западная Украина – это бандеровский заповедник, а порядка 7 миллионов человек нельзя ни перебить, ни выгнать с их территории. Значит, с ними надо как-то жить и постепенно их, кстати, переформатировать. Ну, или тогда договариваться с Польшей, чтобы забрала себе. Или такой вариант тоже есть, но Польшу еще надо в нем убедить, потому что...
Поляки бандеровцев не любят.
Да, я понимаю, просто польское правительство, так же, как, допустим, и венгерское, оно, безусловно, под давлением своего общественного мнения может быть вынуждено, да, объявить операцию по защите там, поляков и по защите венгров, проживающих на Украине. Но само по себе оно явно не рвется оккупировать какие-то украинские территории, потому что оно не хуже нас понимает, с чем оно столкнется. И если для России 6-7 миллионов бандеровцев, компактно проживающих на Западной Украине, это проблема, то для поляков, которых в несколько раз меньше, чем русских, эта проблема практически нерешаема. Они-то умеют и ассимилировать, и экстерминировать бандеровцев, украинцев, да? Но не в таких больших количествах и не после такого всплеска их национального самосознания, да еще и учитывая то количество оружия, которое там просто останется на руках. То есть для Польши это будет очень серьезный вызов просто.
Придется ли России брать Украину полностью на довольствие?
Ну как? Я думаю, что этого удастся избежать, думаю и надеюсь. Хотя, если события начнут развиваться по не самому хорошему направлению, может оказаться, что и такой вариант придется реализовывать. Хотя, повторяю, это далеко не лучший вариант, потому что он очень серьезно будет сковывать российские возможности и будет требовать огромной ресурсной накачки Украины, причем первое десятилетие, если не больше, как минимум половина, если не две трети, а то и три четверти этих ресурсов будут банально разворовываться, и с этим просто ничего нельзя будет сделать.
Это серьезный, конечно, вопрос, хочу сказать, после военно-операционного периода, это да. Вопрос, мы касались его в нашей первой передаче, но вопрос, видно, вызвало этой темой дополнительные вопросы. Проект «Новороссия», мы говорили, на ваш взгляд, это хорошее решение или же плохое, поскольку сыграет на углубление раскола страны и продолжение противостояния разных частей Украины. Ну, это когда мы говорили, что...
На мой взгляд, это вынужденное решение, вот сейчас, может быть вынужденным решением и одним из способов минимизации украинской проблемы. А хорошим решением, с моей точки зрения, было выжидание и маневрирование дипломатическое еще в течение лет 5-10, значит, столько, сколько понадобится для того, чтобы Украина окончательно лишилась остатков субъектности, остатков населения, остатков промышленности и всего остального, ее можно было бы просто осваивать заново, не неся серьезных убытков в связи с ответственностью за десятки миллионов неспособного себя прокормить населения.
Позиция Турции. Вот все время возникает вопрос о проливах, запросы, чтобы закрыли. Эрдоган делает противоречивые такие заявления. То он чуть ли не угрожает России, то приглашает к себе Путина. Вот Турция, ее роль, учитывая, что он был очень активен на украинском треке, как говорят, да, ну и Крым, конечно, тут.
Ну, Эрдоган все время пытается, и вполне логично, он пытается выжить из любого кризиса для себя бонусы. Иногда у него получается, иногда не получается. Он находится и сам находится в достаточно сложной ситуации, потому что он теряет популярность внутри страны ввиду своей, кстати, не очень удачной экономической политики в последние годы. У него сложности в НАТО, где Турция, в общем-то, состоит не последним членом. у него неоднозначное отношение с Россией, с Ираном и со всеми остальными. Хоть у нас есть вроде бы такой не очень прочный союз на Ближнем Востоке, но за пределы Ближнего Востока он не то, что не распространяется, он даже на Ближнем Востоке, по сути дела, действует только так, ад-хок, точечно. Поэтому ему надо необходимо маневрировать. Другое дело, что с одной стороны... Понятно, что Эрдогану в данной ситуации вроде бы выгодно сослаться на общую позицию НАТО, но ее пока нету, и попытаться поторговаться с Россией за какие-нибудь отступные. Но, с другой стороны, есть конвенция Монтрё, которая предполагает возможность закрытия проливов только в том случае, если сама Турция находится в состоянии войны. Но в таком случае, я не знаю, Эрдоган что, хочет России объявить войну или рассчитывает, что ему войну объявят? Потому что других вариантов легального закрытия проливов нету. А, в общем-то, Эрдоган, опять-таки, он ведь не один год работает с российским руководством. Он понимает, что проливы можно закрыть сегодня, а по шее получить через 3 года. То есть, связанная украинская компания Россия вряд ли будет входить сейчас в конфронтацию с Турцией.
И уж тогда на Ближнем Востоке даже точечных и ад-хок, как ты говоришь, кооперации не будет.
Но после того, как с Украиной развяжется, почему я говорю, что это надо сделать быстрее, чтобы поменьше было желания у окружающих этой ситуации воспользоваться.
Спасибо. Ростислав Владимирович Ищенко, обозреватель МИА России, сегодня отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо большое, успехов вам и здоровья.
До свидания.
Всего доброго.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.